Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1915 век спустя. Парадоксы и параллели. Рождение нации Гриффита. Эстетика и политика Пастернака. Когда в 2013 году мы с Соломоном Волковым провели первый цикл культурно-исторических передач «Век спустя», наш замысел казался ностальгическим и элегическим. Однако бурные, драматические, а часто и трагические события опасного 2014 года изменили, если не вектор, то атмосферу всего цикла. Вглядываясь в прошлое, мы теперь ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы вновь пытаемся погрузиться в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Итак, в эфире февральский выпуск нашего культурно-исторического цикла 1915. «Век спустя. Парадоксы и параллели». Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, я предлагаю начать наш сегодняшний выпуск с юбилея. 100 лет назад, в 1915 году, вышел фильм, который официально считается началом большого американского кино. Это не первый фильм, который был снят, но это первый фильм, который стал главной вехой в американском кинематографе, да и во всем мировом тоже. Это фильм «Рождение нации».
Вы знаете, Саша, вот вы произнесли эти слова, и всякий раз я содрогаюсь, потому что это фильм крайне неудобный для обсуждения, и сама его позиция, как стоящего у основания большого американского кино, она тоже чрезвычайно неудобна с точки зрения и сегодняшней политкорректности, да и с точки зрения сегодняшнего здравого смысла и нормальных человеческих отношений, потому что иначе как расистским этот фильм охарактеризовать нельзя.
Я его не видел до тех пор, пока несколько лет назад я, наконец, решил, что пришла пора посмотреть эту картину. Я много о ней слышал, много читал, но никогда не видел самого фильма. И когда я стал его смотреть, мне захотелось закрыть шторы, чтобы соседи не заметили, что я смотрю. Потому что фильм по нынешним временам, да и по тем временам тоже, вопиюще расистским. Что происходит в кино? Это гигантская панорама, которая описывает гражданскую войну и события сразу после гражданской войны.
Да, так называемая реконструкция.
Отец Гриффита был офицером южан. Это семейные предания вошли в этот фильм. Описывается южная жизнь. Описывается примерно так, как, скажем, в «Войне и мире». Ведь что такое южане для американской мифологии?
Бария.
Совершенно правильно. Это страна, где идиллия крепостного права.
Единение, да. Единение барина со своим крепостным.
Именно так это все и показано. Показана эта утонченная дворянская культура, этот рыцарский дух. Не будем забывать, что для южан главным человеком был Вальтер Скотт. Они вообще воспитаны были на рыцарских идеалах, вычитанных из романтических книг. И все это есть в фильме. А вторая часть фильма посвящена реконструкции, и там показано, какой ужас и кошмар война принесла югу.
Да, американскому югу.
И как чернокожие обитатели юга, которых освободила гражданская война, стали править бал и издеваться над белыми, в том числе над белыми женщинами, и защитить их могли только новые рыцари, которыми был Ку-клукс-клан. Даже повторять страшно, да? Тем не менее, этот фильм и назывался сначала «Ку-клукс-клановец». Это именно они были новыми героями. Кстати, когда фильм вышел, то возникли какие-то расовые волнения в нескольких городах. Не то чтобы это было тогда нормальным. Нет, это никогда не было нормальным. И Гриффит, который не понимал, что он натворил, он всегда говорил, что нет, никакого расизма там нету. И после этого он снял фильм «Нетерпение», как раз о том, как надо прививать терпимость. Но, конечно, «Рождение нации» — фильм, безусловно, расистский. С этим сделать ничего нельзя. Но не этим он, конечно, вошел в историю, а тем, что это было технически абсолютно прорыв в мире кино. В этом фильме впервые были сделаны батальные массовые сцены. Тысячи человек участвовало в одной массовке. Ничего подобного раньше не было. Кстати, Гриффит очень интересный способ нашел, как это сделать. У него столько дыма там, что не видно, сколько именно людей сражается. Таким образом, как бы увеличил, расширил эту панораму. Ночные съемки там впервые были, панорамные съемки. Очень любопытна была музыка построена. Дело в том, что это же не мое кино, но специально создана была музыка для этого фильма, который топеры в кинотеатре играли. И музыка была собрана из всего чего угодно. Вебер, Бетховен, шестая симфония. И, конечно, танец Валькирии, который сопровождал каждый раз Куклус-клан. Это был лейтмотив Куклус-клана. Короче говоря, фильм был, конечно, огромным. Это была великая победа и, кстати, коммерческая тоже, потому что он принес огромные деньги. Хотя...
Это очень любопытно, вот то, что вы сейчас сказали о коммерческом успехе. Мы с вами уже говорили на эту тему в другой нашей передаче, а именно, как только произведение культуры становится контроверзным, и в связи с этим об этом говорят, об этом спорят, вот вы сказали, демонстрации были против этого фильма. Полемика развернулась в прессе невероятная, причем против фильма выступили тогдашние журналы в 1915 году, которые существуют и по сию пору. Это вы сразу узнаете название. Это New Republic и Nation. То есть New Republic немножко сместилась как бы в центр, а Nation так и осталась самым левым журналом. То есть это были социалистические журналы, и они гневно напали на Гриффита за этот, по их мнению, абсолютно российский фильм.
Фильм был действительно крайне противоречивым. Это была первая картина, которую показали в Белом доме. И Вудро Вильсон сначала он сказал что-то хорошее, потом что-то плохое, потом он отрекся. Короче говоря, он был поставлен тоже в сложность. Положение. Но технически, повторяю, это была великая картина.
Это была первая, собственно, кинокартина. Потому что кино до Гриффита было, на самом деле, экранизацией театра. Это были театральные постановки, которые снимали на пленку. Кино как таковое, и в этом, конечно, гениальность Гриффита, кино как таковое изобрел один человек, Гриффит. Он показал возможности кинематографа как художественного средства.
И более того, он показал возможность кинематографа как чего-то такого, в чем можно создать национальную эпопею. Именно исторические возможности фильма, они оказались главными. Главными для многих. Вы знаете, я все время повторяю эту фразу. Анджей Вайда однажды сказал, что история в наше время становится только тогда национальной, когда о ней снят хороший фильм. И что-то в этом есть, конечно. Во всяком случае, Эйзенштейн именно у Гриффита нашел прообраз для своей работы, и без Гриффита не было бы броненосца Потёмкин.
Вот именно это он совершенно справедливо себе... вспомнили про Эйзенштейна, потому что это очень важно и интересно, как, отталкиваясь вот от такого глубоко реакционного фильма, каким было «Рождение нации», Эйзенштейн снял революционный эпический фильм, который тоже послужил основой революционной мифологии в Советской России, потому что все, что показывалось, между прочим, мы же знаем об этом, что все, что показывал броненосца Потёмкина, очень мало соответствовало исторической реальности, но даже бывшие участники восстания, посмотрев фильм, где расстреливаемых накрывают брезентом перед тем, как подвергнуть их экзекуции, говорили, что они стояли под брезентом. Никакого брезента не было. Это была выдумка, кинематографическая выдумка Эйзенштейна. Но она так вошла, въелась в реальность, так же, как и в следующих фильмах Эйзенштейна, например, «Штурм Зимнего». Как мы себе воображаем «Штурм Зимнего» по фильму Эйзенштейна «Октябрь»? Ничего подобного не происходило. Никакого штурма как такового ведь не было. Постепенно просачивались красногвардейцы к Зимнему. Но Эйзенштейн это показал как такую массированную атаку, и у нас визуально, когда мы думаем об Октябрьской революции, именно этот имидж.
У Эйзенштейна есть огромная статья «Диккенс, Гриффит и мы». Эта статья – это омаж Гриффиту, где он объясняет, что он, собственно говоря, взял у Гриффита и что Гриффит сделал для кино, где он, кстати, очень интересно говорит о том, что все это пришло от Диккенса. А что именно? Гипербола, преувеличение. Все герои больше жизни, все должно быть крупнее. И именно такое кино нравилось Эйзенштейну. Интересно, что Гриффиту приписывают изобретение крупного плана. Не было тогда в кино крупного плана, и зрители не представляли себе, как это может быть. Однажды Гриффит вставил лицо актрисы, снятое на фоне из черного бархата, только одно лицо. Когда это показали в зале, то возникло волнение в зале. Все сказали, а где ноги? Ну покажите, что там еще есть, как такое может быть, что одно лицо? Никто не мог представить себе, что одно лицо достаточно для того, чтобы быть выразительным. Но именно так Гриффит преувеличивал эту реальность. Именно так была создана схема, теория, практика кино, которая воплотилась в 20 веке и которая сделала кино важнейшим из всех искусств. Интересно, что чернокожие американцы, их играли белые, загримированные. И если первую часть фильма, где действие происходит на довоенном юге, Гриффит для того, чтобы снять это дело, он использовал первые фотографии, дагерротипы, фотографии, которые тогда уже были, то для второй части, где действовали афроамериканцы, он использовал карикатуры. Именно карикатурами и выглядят все
да,
чернокожие
это,
актеры.
Это самый неприятный момент фильма.
Это тяжело
смотреть сейчас. И самый художественно неубедительный. Тут испытываешь неудобство уже не столько даже за Гриффита, идеолога или человека с какими-то определенными российскими политическими взглядами, но как и за художника.
Но любопытно, что именно в это время, 1915 год, это год, когда появляется афроамериканский джаз, который становится мировым явлением.
И который произошел, между прочим, вот ведет свое происхождение от искусства так называемых минстрелей, которые появлялись часто на эстраде именно вот в виде таких вот карикатур, изображенных Гриффитом. Так что здесь связь есть определенная и какая-то эстетическая. Но проиллюстрировать историю появления рождения нации Гриффитов в 1915 году, то есть, напомню, во время Первой мировой войны, я хочу одной уникальной записью. Она сделана тоже в годы Первой мировой войны, и на ней запечатлено искусство первого афроамериканского джазового ансамбля, который работал для армии американской, для американских солдат, которые находились во Франции. Он, этот ансамбль, поехал туда, и мы знаем о том, что его руководитель во время войны геройски погиб. И само это произведение под названием «Memphis Blues», то есть блюз того самого юга, о котором повествует Гриффит в своем фильме, по-моему, замечательно иллюстрирует дух и джаза, и того места в культуре, которое начали в то время занимать афроамериканцы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей передачи «Век спустя. Парадоксы и параллели». А сейчас я предлагаю перенестись из нового света в старый. Россия, 1915 год.
Так получилось, что в феврале этого года мы отмечаем 125-летие со дня рождения Бориса Пастернака, одного из величайших русских поэтов XX века, и фигуры для меня во многом загадочны до сих пор. Вот из этой знаменитой четверки Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак, для меня самой загадочной фигурой является Пастернак. Во многих отношениях он и самая сложная фигура, и самая многосоставная. И я не знаю, как это сформулировать. Я не могу сказать, что самое значительное, но именно в силу своей многосоставности он выглядит как-то, что ли, крупнее всех остальных этой знаменитой группы. Вы согласны с этим, Саша?
Я не знаю. Дело в том, что поэзия очень интимная штука, в отличие от прозы, которая предусматривает какую-то объективность. Для меня во всей этой четверке, конечно, главный Мандельштам, поэт культуры. А Пастернак – это человек, с которым я постоянно борюсь, из-за которого я борюсь, потому что я никак не могу понять, какой Пастернак мне нравится больше, ранний или поздний. То ли это немыслимая сложность, то ли это неслыханная простота.
А вы знаете, Саш, когда он приехал в Пермь, он там был воспитателем, занимался другими делами, и в частности он вел бухгалтерские дела большого химического завода, которым руководил его приятель Збарский. И делал это успешно. Абсолютно все было в порядке. Вы можете себе вообразить Ахматову или Цветаева, которые бы вели бухгалтерские счета? И Мандельштам совершенно для этой роли не годится. А у Пастернака это получалось.
Пастернак умел рубить дрова. Вот это точно я могу вам сказать, потому что в одном из писем Фрейденберг своей сестре, он написал, говорит, какое счастье, мороз, когда есть дрова. И что-то в этой фразе меня абсолютно покоряет, потому что он понимает хрупкость жизни. Вот это зима, мороз, и дрова — это то, что отделяет нас от небытия. Вот эта вот фундаментальность Пастернака, она очень чувствуется в его ранних стихах. В поздних стихах она тоже чувствуется, но по-другому. Потому что в ранних стихах Пастернак сам пытался быть стихией. 1915 год был для него чрезвычайно трудным. Дело в том, что в этом году случился второй уже немецкий погром в Москве. И для Пастернака это был очень серьезный удар. Кроме всего прочего, сожгли десятки немецких фирм, особняков. Погибла кондитерская...
родители его учеников.
Совершенно верно. Кроме этого, погибло много его рукописей. И Пастернак никогда не жалел рукописи. Он говорил, что терять это хорошо. У меня в 2000 году сгорел компьютер со всем моим архивом. И я как раз тогда Пастернаком утешался. Но стихи его того времени, они суперсложные. Вы не находите?
Пастернак меня всякий раз поражает тем, что в этих стихах они как бы клокочут. У меня всегда ощущение какого-то такого клокочущего вещества. Абсолютно беспрецедентное в русской поэзии, из которой как бы вырываются какие-то отдельные слова, они летят как пули и достигают своей цели. Они попадают в десятку, ты их запоминаешь навсегда. И что очень интересно, Пастернаки – это странное, парадоксальное и очень эффективное соединение позиции поэта лирического и поэта, вот тут я скажу слово, которое не часто прилагается к Пастернаку, а по моему мнению оно очень уместно, поэта политического. Он очень политической был фигурой. В моем представлении он был, быть может, самой политической фигурой из всей вот этой большой четверки, о которой мы сейчас говорили. Именно потому, что для него стихи на политическую тему, которая есть, конечно же, и у Мандельштама, и у Цветаева, и у Ахматова, я оговорюсь, но у них это как бы разграничение политического и лирического, оно более внятное. А у Пастернака это часто перемешивается. И в этом смысле тоже вот 1915 год, которому посвящена наша передача, тоже очень типичный был для Пастернака, потому что он написал одно замечательное там стихотворение для сборника своего «Второе рождение» под названием «Десятилетие Пресни». «Десятилетие восстания 1905 года в Москве», которое произвело на Пастернака огромное впечатление, и это как бы осталось в его творчестве на всю жизнь, включая и «Доктора Живаго». И вот это ощущение свободолюбивой стихии, которая была жестоко подавлена, навсегда в нем осталось. И я хочу прочесть вот это стихотворение «Десятилетие Пресни», которое можно также воспринимать и как лирическое стихотворение, как лирическую стихию. «Десятилетие Пресни», Пастернак. Усыпляя, влачась и сплющивая плащи тополей истоков, тревога подула с грядущего, как с юга дует сирока, швыряя шафранные факелы с дворцовых пьедесталов, она горящую паклию седое ненастье хлестала. Тому грядущему, быть ему или не быть ему, но медных макбетовых ведьм в дыму, видимо, невидимо. Глушь доводила до бесчувствия дворы, 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 и с них... Сыр глухоты, сыр захолустья, завязывалась ночь портних, иных и настоящих, прачек, испертых воплей караул, когда с канатчиковой дачи декабрь веревки вил, канатчик из тел и руки в дуги гнул серед двора, когда посул свобод прошел и в стане стачек стоял годами, говор дул, снег тек с расстегнутых енотов, с подмокших слипшихся лисиц, на лед оконных переплетов, и часто на плечи жилиц тупик спускаясь вел к реке, и часто на одном коньке к реке спускался вне себя от счастья, что и он, дробя кавалерийским следом след, как парные коньки, несет к реке счастливый карапуз, счастливый тем, что лоск ритус приводит в ужас все вокруг, что все таинственность, испуг и сокровение, и что там, на старом месте старый шрам ноябрьских туч, что, приложив кустам свой палец, полужив, стоит знакомый небосклон, и тем, что за ночь вырос он. В те дни, как от побоев слабый, пал на землю тупик, исчез, сумел исчезнуть от масштаба разбастовавшихся небес, стояли тучи под ружьем, и кавказавр батальоны команды ждали. Нипочем стесненные стужи были стоны, любила снег ласкать пальба, и улицы обыкновенно невинны были, как мольба, как святость неприкосновенны. Кавалерийские следы дробили льды, и эти льды перестилали снежным слоем, и вечной памятью героям стоял декабрь. Ряды окон, неосвещенных в поздний час, имели вид сплошных попон с прорезами для конских глаз. стихотворение 15-го года. По-моему, гениально. И что интересно, он его потом не включал в этот свой сборник, но зато это стихотворение избегло той участи, которая постигла многие ранние пастернакские стихи. Он никогда его не переделывал, он его не упрощал уже. И оно осталось вот в такой вот именно безумной, поэтому... какой-то безумный вихрь образов, слов, налетающих друг на друга. И мне кажется, эта лирическая стихия потрясающе передает настроение революционного 1905 года.
Для того, чтобы понять, насколько новаторскими были эти стихи, я хочу прочитать стихотворение того же 1915 года, которое принадлежит другому поэту, поэту-классику Бунину. Дело в том, что мы воспринимаем модернизм как естественное состояние для поэзии 20 века, потому что именно эта четверка, которой, конечно, нужно прибавить пятого Маяковского, вот они и составляют лицо русской поэзии 20 века. Но на самом деле тогда-то было иначе. В 1915 году другие стихи были естественно слышать. Вот, например, стихотворение Бунина «Слово», Москва, 1915 год. «Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана». Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный — речь. Эти стихи могли быть напечатаны в 1915 году и в 1815 году. Эти стихи, они...
И в 1155.
Может быть, они нормальные. Это те самые стихи, которые являются поэтической нормой. Поэтому они меня, честно говоря, не трогают совершенно. Я считаю, что Бунин великий прозаик, поэзия Бунина не входит в мою любимую. Но представьте себе, какой ужас должен был испытать читатель, который привык именно к таким гладким, ясным стихам с выводом в конце, когда на него обрушивается этот стихийный поток, в общем, полубессмысленных выкриков. Ведь дело в том, что каждый образ Пастернака, он логичен в своем построении.
В своем ключе, да.
Но только именно в своем языке. Для того, чтобы понять Пастернака, нужно понять его язык.
И нужно отдаться его стихии.
И кроме этого, нужно понять его метод. И вот тут я хочу сказать главное, что у каждого поэта есть свое представление о поэзии. То есть рабочее определение поэзии. И для того, чтобы понимать Пастернака, для того, чтобы войти в его словарь, нужно понять, что он считал стихами. Для этого есть чудесное стихотворение Пастернака. Оно написано чуть позже, но описывает именно процесс создания ранних стихов Пастернака, который, как мы знаем, сильно отличается от позднего. Вот что он пишет. «Поэзия. Греческой губкой в присосках будь ты, и меж зелени клейкой тебя положил я на мокрую доску зеленой садовой скамейки. Расти себе пышные брыжи и фижмы, вбирай облака и овраги, а ночью, поэзия, я тебя выжму во здравие жадной бумаги». Вот принцип Пастернака.
Да, да,
и вот теперь попробуем манифест представить Пастернака. Себе. Это манифест Пастернака. Лидия Гинзбург говорила, без манифестов поэтов не бывает. Вы сначала скажите, что вы хотели сказать, а потом скажите. И вот, по-моему, именно этот образ губки, он должен нам помочь, чтобы понять, что сделал Пастернак с поэзией. Вы знаете, Соломон, что меня поражает еще в Пастернаке, то, что при его таком бурном темпераменте и взрывоопасных стихах, ведь Пастернак пришел в поэзию из музыки. Есть такое деление. Одни поэты приходят из живописи, другие из музыки. Пастернак, конечно, был гармоничным музыкальным поэтом. Но именно в стихах я этого не чувствую.
Нет, я как раз чувствую это в стихах. И очень сильно. Кстати, вот эта особая музыкальность Пастернака чувствуется не только в стихах, но и в прозе его, я считаю. Но он, кроме того, самый профессиональный музыкант из всех известных мне русских поэтов. То есть человек, который не просто хорошо играл на рояле. Его мать Розалия Исидоровна Кауфман. Есть предание такое, что ее сам Антон Рубинштейн, величайший русский пианист, когда она еще была там маленькая девочка, выступала, и он при этом присутствовал, он ее поднял на руках и показал оркестру, вот так надо играть. И она профессорствовала в Одессе, когда ей было 22 года по классу фортепиано. Существует опять-таки семейная легенда, можно верить, можно нет, Пастернак был большой выдумщик в этом смысле, что когда в 1895 году ее детишки заболели, среди них маленький Борис, то она молилась Богу и дала зарок, что если дети выздоровеют, не выходить больше на сцену. И дети выздоровели, и она соблюдала этот зарок. Мать была просто высокопрофессиональной пианисткой, и сам Пастернак был очень, по многим свидетельствам, неплохим пианистом, и, в общем, не слабым, так скажем, композитором, чему свидетельствуют три сохранившихся сочинения Пастернака музыкальных, две прелюдии и соната одночасно. И я хочу показать одну из этих прелюдий в исполнении замечательного композитора и пианистки Леры Ауэрбах, Эта прелюдия любопытна, во-первых, потому что она показывает нам, что молодой Пастернак, как композитор, находился под безусловным влиянием Скрябина, своего кумира. Но она очень любопытна вот именно тем слиянием лирического и революционного. Потому что в этой прелюдии, парадоксальным образом, две темы. И одну тему можем охарактеризовать как лирическую или даже любовную. А вторая тема перефразирует «Интернационал». И они в конце, эти две темы переплетаются и исчезают в некой дымке такой. И это очень характерно также для поэтического творчества Пастернака, о чем я и говорил, вот это переплетение лирического, любовного и революционного. Он делает революцию любовной, а любовь революционной, если угодно. И вот маленькая музыкальная иллюстрация этого служит прелюдия Пастернака в исполнении Леры Ауэрбах.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!